Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. День оружейника 19 сентября в России. По этому поводу у нас в гостях руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству группы компаний «Калашников» Владимир Анакой. Владимир Владимирович, в первой части беседы мы немного поговорили об испытаниях. И там вы сказали, что «Калашниковы» других стран, в частности Китая, по-моему, да и Чехии, они не сработали после того, как их на 2 часа закопали в пустыне, а вот российский сработал. Поэтому отсюда вопрос, что это такие за «Калашниковы», почему они отличаются от российского?
Ну, в данном случае стоит отметить, что, наверное, автомат «Калашникова» — это образец оружия, который производится в огромном количестве стран. Самое смешное, что никто даже не может однозначно дать ответ, в каком. То есть мои подсчеты где-то остановились на 27-28. Вот. В каких-то случаях производится точная копия, в каких-то случаях это модифицированное оружие. Говоря о китайских, например, там все достаточно сложно. То есть первоначально, когда советские специалисты настраивали производство, строили его там, и впоследствии китайская военная приемка контролировала качество данных образцов, старые китайские «Калашниковы», которые шли на экспорт и шли на внутренние для армии, собственно, Китайской Народной Республики, достаточно приличного качества. Но то, что они делают последние годы, то есть автомат, когда стоит каких-то абсолютно смешных денег, поставляется кому попало, там о качестве, собственно, нет и речи. Я сталкивался с самыми разными, и вот видя, как в Китае, например, ну, можно сказать, намеренно деградировала технология производства, я не удивлен, что год за годом к нам приходят заказчики и говорят, что мы вот 10 лет назад, 15 лет назад приняли решение, ну, что платить, зачем в России брать, возьмем подешевле китайские автоматы «Калашникова». И сейчас мы, например, принципиально их не пускаем на тендер, потому что мы поняли, что к чему. То есть в каких-то странах действительно качество могло быть хорошим, пока Советский Союз поддерживал. В каких-то оно начало падать, в каких-то... Тоже это очень все нестабильная ситуация. Что касается Чехии, там другая немного ситуация. Мы соревновались не с каким-то чешской копией «Калашникова», а с современным автоматом ЧЗ-бренд 2, ЧЗ-807. И вообще в Чехии они пошли своим путем, несмотря на то, что были в Варшавском договоре, они разработали свой собственный автомат, ВЗ-58 разработал, тоже, кстати, молодой парень, Иржа Чермак, такого же возраста, как Михаил Тимофеевич Калашников. Что-то никто не говорит, что это вместо Иржи Чермака работали какие-то немцы.
Да, целая группа специалистов.
Это нормально, когда молодые ребята разрабатывают оружие, и сейчас у нас очень много молодых конструкторов. Вот. Что касается производства в разных странах, конечно же, мы к этим производству никакого отношения не имеем, пытаемся бороться с таким вот незаконным копированием. Но, конечно же, главный метод борьбы – это, во-первых, выпускать качественное оружие, во-вторых, разрабатывать новые образцы, потому что даже на тех крупных производствах, которые делают автоматы «Калашникова» и какое-то качество там все-таки могут обеспечить, там нет вот этого конструкторского задела. И, ну, как правило, уже за много лет всех знаешь в лицо, приходишь к ним, там все то же самое, что советские специалисты научили их делать много-много лет назад. И возможности и понимания, как создавать новые образцы оружия, у них, как правило, нет. Поэтому нельзя сказать, что здесь, вот там, скажем так, мы в какой-то тяжелой безвыходной ситуации. Нет, потому что, во-первых, все-таки качество нашего оружия говорит само за себя. Во-вторых, мы не стоим на месте и разрабатываем, предлагаем, поставляем новые образцы оружия. Вот, поэтому незаконное копирование нашего автомата – это проблема, но проблема, которую, в общем-то, мы успешно с которой боремся.
По поводу экспорта. Вот в конце августа была информация, что начался экспорт автоматов АК-12 в страны ближнего зарубежья. Но страны эти концерн Калашникова не назвал. Я так понимаю, на рынке стрелкового вооружения огласка, это, так скажем, не является там сопутствующим действием, я не знаю, для дальнейшей рекламы там и прочего.
Да, здесь нужно просто понять, как работает эта схема в целом. И, к сожалению, я вижу, как различные эксперты совершенно ничего об этом не знают. То есть у заказчика какой-то страны, государства, ведомства в этом государстве возникает интерес к конкретному образцу оружия. Он обращается в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорт. А наше предприятие технические консультации проводит, помогает, если об этом просят, если это необходимо. Но на этом этапе, естественно, заказчик, он нигде в СМИ не публикует, что поеду-ка я в Россию пообсуждаю. Вот. Приходит, подписывается договор, производится автомат, идет поставка автоматов. И в этот момент тоже никто не бежит в средства массовой информации, чтобы рассказать, сколько именно автоматов и каких было в тот момент продано. То есть единственная сторона, которая может публично рассказать о том, что вот такая поставка была, это сам заказчик. Иногда он это делает, а иногда, естественно, в большинстве стран мира военные довольно консервативны. Они могут купить у нас новейшее оружие и, естественно, об этом не рассказывать. Поэтому я всегда с улыбкой смотрю на людей, которые судят о экспорте нашего вооружения исключительно по СМИ. Потому что я вижу, как раз за разом поставки идут, заказчик доволен, все хорошо, но никакой публичной информации об этом не появляется и доходит до смешного. Иногда вот поставка есть, все, дело сделано, руки пожали, разъехались, как-то сижу, думаю, как там мои автоматы, как они поживают. И вот недавно в одной ближневосточной стране полицейским разрешили заводить Инстаграм, публиковать фотки с работы. И вот мне прям товарищи начинают присылать, я сам смотрю, что вот, автоматы в порядке, работают с ними, активно полицейские фотографируются, все довольно, все хорошо. Вот, поэтому нельзя судить о поставках нашего оружия, делать какие-то выводы об объемах, исходя из информации СМИ. Потому что в СМИ зачастую просто информация эта не попадает. А мы, в свою очередь, естественно, уважаем заказчика, уважаем наших партнеров и тоже не будем на каждом углу кричать о том, что какая-то поставка состоялась. Поэтому наше оружие пользуется очень большой популярностью, его поставляют, его закупают. К сожалению, не всегда можем своими успехами поделиться, хотя иногда, конечно, очень бы хотелось.
Пандемия коронавируса внесла какие-то коррективы в поставки за рубеж?
В поставки за рубеж нет. Стало немножко сложнее проводить встречи. То есть вот у нас очень быстро удалось перестроиться на телеконференции, вот особенно нашему предприятию. То есть если раньше там достаточно редко мы пользовались оборудование для проведения видеоконференций, то сейчас прям вот, ну, бывает, что называется, не вылезаем из нашего оборудования, которое этим занимается. И вот эти вот технологии, конечно, позволяют очень серьезно упростить задачу в ситуации, когда слетать и провести переговоры не получается. Но вот, к счастью, мы об этом позаботились задолго до того, как это стало жизненно необходимо. У нас и так вот внутренний процесс, там Москва, Ижевск, другие предприятия, мы используем видеоконференц-связь. И сейчас вот бывают такие ситуации, когда мы сидим, ждем, а у заказчика там ничего не готово, они пошли за проводом, у них там то не работает, все не работает. То есть вот эта вот технологическая готовность к тому, чтобы работать в таком режиме, она нам оказалась очень полезна. И позволяет это, конечно, во многом упростить переговоры, когда ты можешь показать образцы вживую, ответить на все необходимые вопросы и, в общем-то, в этих условиях не летать лишний раз, не тратить на это время, не рисковать. Вот, поэтому каких-то существенных изменений нет. Конечно, небольшие сложности были, но в целом, опять же, каждый раз находились возможности найти наиболее оптимальное решение, даже в отсутствии авиасообщения, все равно то, что необходимо сделать.
По поводу технологий еще успеем. У нас полторы минутки. Технологии в оружии. Умное ружье МР-155 было представлено. И вот, если можно, кратко, что это и для чего оно оснащено различными гаджетами, решениями?
Конечно. Ну, те тенденции, которые есть в данной сфере, их просто-напросто нельзя игнорировать. И Ultima — это во многом такой концепт, который позволяет показать наши возможности. То есть возможностей здесь, может быть, на этой базе очень много. Первое, самое банальное — счетчик выстрелов. Для того, чтобы человек понимал, сколько настрелов на ружье. Это очень актуально, например, для стрелковых клубов, чтобы они понимали, когда какой-то периодический ремонт необходимо было проводить. Не обязательно конкретно этого ружья. То есть данная система, она может быть практически на любом образце установлено.
А там есть цифровой предохранитель или что-то подобное?
Нет, цифрового предохранителя пока нет, но это можно сделать. То есть это было еще один момент, например, обучение. Вот учусь я стрелять по тарелочкам. Как мне учиться? А тут, если камера на оружие установлена, можно анализировать мои результаты стрельбы, давать какие-то советы. Поэтому это просто концепт, который позволяет объединить технологии нашего оружия и современные информационные технологии. Он может иметь самое разное применение.
Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, за то, что пришли к нам сегодня по сути, в свой профессиональный праздник. Еще раз поздравляю с Днем Оружейника. Владимир Анакой, руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству группы компаний «Калашников», был в гостях у «Радио Спутник». По душам.